Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас в среду 15 мая в 19 часов в Центральный дом работников искусств на концертный вечер «Всегда с нами», посвященный памяти Вячеслава Михайловича Клыкова и соратников фонда, ведущая вечера поэтесса Нина Карташова. Перед вами выступят народная артистка России Надежда Крыгина, ансамбль знаменного распева «Колокол», квартет имени Алябьева, солистка Лариса Чернова, сопрано, заслуженный артист России, исполнитель казачьих песен Василий Пьянов, баритон. Приветственные слова скажут почетные гости, священники, политики, общественные деятели. Вход на вечер платный. Телефон билетной кассы 8-495-624-93-47. Повторяю, 8-495-624-93-47. Адрес Центрального дома работников искусств, улица Пушечная, дом 9/6, строение 1. Проезд до станции метро Кузнецкий мост.
Христос воскресе, дорогие радонежцы, братья и сестры! В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Галина Раевская. Наш телефон прямого эфира 959-5939. То есть звонить нужно 8, гудок и телефон. Код Москвы 495 и телефон 959-5939. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Вчера мы отметили Русский женский день святых жен мироносец. Во многих храмах всем женщинам раздавали цветы. Мы поздравляли друг друга. Христианство дало женщине осознанное уважение. Женщина — это красота, уют, кротость и нежность. Ну и, конечно, вера. Без женского участия, мне кажется, что мир был бы грубым и жестоким. Нет, я люблю не битву, а уют. Детей, наряды, музыку, природу. Но если жить спокойно не дают, конец готовят русскому народу, то за уют я не пойду в полон. Напрасно ворон надо мною кружит, как испокон я встану у икон, сниму кольцо, чтоб ты купил оружие. И во время войн православные русские женщины отдавали все для победы, не только кольца и драгоценности, но и жизни своей не щадили, хранили верность традиции, хранили память павшим за Родину, отмаливали грехи. Вот мы недавно отметили Радоницу и День Победы. Женская молитва, любовь и жертвенность и по сей день хранит Россию. Я еще раз повторю наше объявление. 15 мая – это день Бориса и Глеба. В 19 часов в ЦИДРИ, Центральный дом работников искусств, Пушечная, улица 6/9, метро Кузнецкий мост, это прям совсем рядышком слева от выхода, состоится большой вечер памяти нашего великого современника Вячеслава Михайловича Клыкова. ну, прежде всего его, а вот смотрите, сколько же еще наших соратников, которых мы знали, ушли в мир иной. Алексей Алексеевич Сенин, Игорь Ростиславович Шафаревич, Владимир Алексеевич Солоухин, Василий Иванович Белов, Валентин Григорьевич Распутин, Павел Рыженко, Николай Мельников, блистательный поэт, автор «Русского креста» и много-много. Это целый бессмертный полк замечательных людей, которых мы знали здесь, в этом мире, и они достойны, чтобы мы их поминали. Это не будет панихида, это будет вот такой грандиозный вечер. В концерте участвует народная артистка России Надежда Крыгина, квартет имени Алябьева, заслуженный артист России Василий Пьянов, казак, золотой баритон, ансамбль «Знаменный распев» под управлением Ларисы Богдановой, заслуженный артист России Дмитрий Швед и другие. Пожалуйста, приходите. Я думаю, что это наш долг почтить память Вячеслава Михайловича Клыкова и соратников, которые отошли ко Господу уже на нашей памяти. Повторю, это 15 мая, среда, День святых Бориса и Глеба, начало в 19 часов. Проезд метро Кузнецкий мост, и слева от входа, буквально полминуты пройти, Центральный дом работников искусств. И еще раз поздравляю всех православных женщин и девушек, и девочек с вот, седмицей, с неделей святых жен мироносец. И сегодня с нами замечательная женщина, посвятившая свою жизнь Богу в ангельском чине. Это член Союза писателей России, игумения Свято-Владычного женского Веденского монастыря в городе Серпухове, матушка Алексея. Дорогая матушка, здравствуйте, с праздником! Мы очень благодарны, что вы с нами сегодня. Благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Спасибо, Господи. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Вот, дорогая матушка, у вас же близится престол, ну, а потом, конечно, жен мироносцев как-то по-особому, наверное, праздновали, потому что монастырь-то женский, вы все там мироносцы настоящие, в отличие от нас, тех, которые в миру.
Ну, у нас нет престольного праздника на жен мироносец, но у нас сложилась такая традиция, что наши прихожанки поздравляют сестер с этим праздником и дарят цветы и фрукты обычно в этот день. Мы поздравляем прихожанок с этим праздником, а прихожанки поздравляют сестер.
А потом чай пить.
Да, да. Но у нас приближается для нас знаменательный день, который, как обычно, выпадает на пасхальную пору. Это празднование иконы Божией Матери «Непиваемая чаша» и строителя монастыря преподобного Варлаама Серпуховского.
Это разве в один день и Варлаама Серпуховского?
Да, конечно, это 18 мая. Вообще, 18 мая – это день представления преподобного Варлаама. Точная дата явления иконы Божией Матери «Непиваемая чаша» неизвестна. Но так как преподобный Варлаам причастен к явлению этой иконы, то уже в наше время, уже в период возрождения церковной жизни в России, празднование иконы Божией Матери было установлено именно специально на день памяти преподобного Варлаама.
А, матушка, у вас же монастырь Веденский. А на Введение там тоже вы празднуете?
Как бы? Да, конечно, Введение – это престольный праздник, это у нас собор освящен в честь Введения Богородицы во храм.
Прекрасный собор у вас там, да.
Кстати, до революции «Непиваемая чаша» праздновалась 10 декабря.
Угу. Это по новому стилю. Как знамение.
Да, так как икона «Непиваемая чаша» похожа на икону знамени, угу, то вот по схожести иконографии ее празднование было первоначально установлено на 10 декабря. А вот уже в наше время, после возрождения почитания этой иконы, после возрождения церковной жизни, празднование «Непиваемой чаши» было установлено на день памяти преподобного Варлаама, 18 мая.
Матушка, вы у нас достаточно давно не были, и, может быть, мы немножечко освежим в памяти наших радиослушателей вот о вашем монастыре. Веденский монастырь чудный, на берегу Оки, в Серпухове. И у вас там святынь-то сколько?
Очень много,
да,
святынь.
Державные.
Многим непонятно название «Владычный монастырь». Это связано с основанием монастыря. Монастырь Владычный в честь не владыки, а Владычицы Богородицы. монастырь древний, основан в том же году, что и Зачатевский в Москве, святителем Алексеем. Зачатевский был основан для сестер святителя, а этот монастырь основан по особому повелению Богородицы. Святитель Алексей стоял на келейной молитве, и вдруг от иконы он услышал голос: «Алексей, подобает основать тебе монастырь во имя мое, купно и себе в память». Тогда он стал преклонять колено и спрашивать, где основать этот монастырь. И последовал ответ: «В пределах града Серпухова. Возлюбило бо место там на спасение многим душам человеческим». Тогда святитель Алексей призвал своего келейника Варлаама и послал в Серпухов выбирать место для монастыря. И вот когда Варлаам пришел на берег реки Нара, покрытый бором, то в этом месте он услышал звон колоколов, как дословно сказано в летописи, гремение сосудов железных и медных. То есть он услышал колокольный звон. Он понял, что монастырь должен быть здесь основан. А святитель Алексей хотел сам удостовериться в выборе места. Пришел сюда сам, но место ему не понравилось. Он обошел много мест вокруг, ему ничего не нравилось. И когда он уже, перед тем, как отъезжать, такой, наверное, он был очень расстроен, что ему ничто не понравилось, пришел на это место, то он тоже услышал колокольный звон. И он понял, что именно здесь нужно быть монастырю.
Место красивое очень.
И все это было в 1360 году. Когда место было выбрано, святитель Алексей и преподобный Варлаам обратно отправились в Москву, чтобы собрать все потребное для основания монастыря, для строительства первого храма. И вот, когда все было собрано, стали служить напутственный молебен. И во время служения молебна преподобный Варлаам упал замертво. То есть не без чувств, а именно замертво. Потому что в летописи опять же сказано «пад истше». То есть упал и испустил дух. Святитель Алексей взмолился перед иконой Божией Матери: «Владычица, почто забрала строителя дома твоего? Мне некого больше поставить». На что последовал ответ: «Возьми Варлаама за руку, он тебя послушается». Надо сказать, что в летописи упоминается, что главной добродетелью Варлаама было богобоязненность и послушание. И вот за послушание святителя Алексея Варлаам поднялся для того, чтобы построить этот монастырь. Он поднялся весь в слезах. Все поняли, что ему было какое-то видение. Но несмотря на то, что святитель Алексей его спрашивал об этом видении, он сказал: «Не могу поведать словами, расскажу только перед смертью». И вот в 1360 году был построен первый деревянный храм в честь введения Богородицы во храм, а уже в 1362 году был построен каменный храм, белокаменный. Преподобный Варлаам был настоятелем монастыря поставлен. И вот в 1375 году он ослеп, а через два года почувствовал приближение смерти. Это был 1377 год. И он попросил святителя Алексея прийти в Серпухов, чтобы напутствовать его в жизнь вечную. Когда святитель Алексей пришел в обитель, он нашел Варлаама, как сказано в летописи, слепым и болезненным. И он стал просить Варлаама рассказать о видении, бывшем при основании монастыря. Но Варлаам отказывался и говорил: «Я до сих пор не могу поведать словами, а написать не могу, потому что слеп». Тогда святитель Алексей помолился, и Варлаам прозрел. Мы знаем, что в житии святителя Алексея было чудо исцеления ханской жены Тайдулы от слепоты, но также вот есть случай исцеления своего келейника, преподобного Варлаама, от слепоты. И когда Варлаам прозрел, то он стал записывать: «Почто монастырь наречется Владычный, а не Алексеевский, потому что видел Богородицу, и все было по ее повелению». Затем он написал, что когда он упал без чувств, он видел, что в дверях церковных стоит пророк Захария, а родители Божией Матери Аким и Анны вводят Богородицу во храм, и пророк Захария сажает Богородицу на третьей ступени. Именно из-за этого видения первым храмом был именно Введенский.
Ну да.
И вот поэтому два названия монастыря: Введенский Владычный, введение в честь введения Богородицы во храм, потому что это введение было при основании монастыря, а Владычный в честь Владычицы Богородицы, потому что монастырь поставлен по ее повелению.
Матушка, я уже давно, простите, не была у вас в вашей святой обители, а вот из-под спуда достали мощи Варлаама?
Нет, мощи пребывают под спудом, нет. не доставали. Из новых, наверное, дел, из новых событий, которые произошли в монастыре, это, которые сразу заметны со стороны, но, правда, только вечером, это сделана архитектурная подсветка обители.
Красиво. Это... А у вас же и памятник там?
Да.
У вас же памятник Варламу.
У нас вопрос.
Да, кто-то позвонил. Алло, Христос воскресе. Христос
воскресе.
Да, пожалуйста.
А вот с Машкой Алексеей хотелось бы два слова
сказать.
Да,
матушка слушает вас.
Да. Машка Алексея, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Очень рада вас слышать. Ваш монастырь Серпухов, Непиваемая чаша, по нашей дороге. У нас тоже храм Непиваемая чаша, станция Бутово.
Угу.
Вот. И я думаю, что, наверное, очень будет много народу у вас там, в монастыре. Вот. И думаю, что у нас там тоже будет некоторое количество людей. Мы хотели бы вас пригласить как-нибудь приехать к нам, посмотреть наш храм.
Ну, вот, это надо, наверное, очень... уже после эфира.
Конечно, да.
Вы
да.
звоните после эфира, а скажите, пожалуйста, это же в один день празднуется, да, бутовских мучеников?
Ну, в этом году еще совпадает празднование.
Да, совпадание празднуется, конечно, в один день Непиваемую чашу. И у вас, и у нас.
И в этом году еще новомученики бутовские тоже 18 мая празднуются.
Но у нас еще храм строящийся священного мученика Серафима Чичугова. Вот. Ну... Это в перспективе храм. У нас временный храм Непиваемая чаша. А Серафима Чичугова, вот мы.
Ну, мы надеемся, что как-то и приход вашего храма доедет до нашего монастыря, и вы помолитесь. Ну, а потом, может, мы доедем до вас, тоже помолимся. Спаси Господи.
Спаси Господи. Да, матушка, я была в это воскресенье в Новом Иерусалиме, монастырь это ближайший, и там большая икона святителя Серафима Чичигова, он же там тоже служил, вот, бутовский мученик. Матушка, ну мы продолжим еще о вашей обители. Вот вы же Алексеев в постриге.
В миру в честь святителя Алексея.
В честь святителя Алексея. А частицы святителя Алексея есть у вас?
Да, у нас есть частица мощей. Это была первая частица мощей, которая появилась у нас в обители.
А еще и царевича Алексея, по-моему, у вас чудотворная икона.
Нет, у нас царевича Дмитрия.
А, Дмитрия, ну конечно.
Греческого. Угу. Это древняя чудотворная икона, которая была подарена в обитель... В 1609 году, и по преданию написано на гробовой доске царевича Дмитрия. И она уже была подарена в обитель как чудотворная, на ней есть серебряная пластина с надписью, что благодаря этой иконе была дарована победа над смутьянами. Я так понимаю, наверное, над Лжедмитрием. И эта икона пребывала в монастыре вплоть до закрытия, а после закрытия она попала в музей и теперь до сих пор пребывает в музее.
Как в музее? А я у вас в обители.
У нас фотокопия, а подлинник в музее.
Ну, и так все равно, и даже копия, она чудотворная.
Чудотворная, да.
Чудотворная, несомненно. К нам дозвонились. Алло, Христос воскресе!
Воистине воскресе! Дорогие Нина Васильевна, матушка Алексея, вам звонит Черникова Лариса Николаевна.
О, здрасте, здрасте.
Здравствуйте, член Союза писателей, руководитель ЛИТО «Казачка», редактор «Альманаха Казачка». Вот я, в общем-то, и звоню по такому случаю. У вас находится на передаче матушка Алексея.
Да.
Вот, я знаю, что она член Союза писателей.
Но вы же ее и принимали.
Да, я
Лариса Николаевна, я подарила сборник матушке Алексеи.
Очень приятно. Вот я по этому поводу хочу ей сказать несколько слов, если вы позволите.
Пожалуйста. Пожалуйста,
да, слушай. Матушка Алексея, я знаю вас как, вот мне сказали, что вы журналист, вот, и поэтому я бы очень была рада и признательна, если бы в следующем номере «Казачка» также у нас печатались. Вот как бы вот «Альманах Казачка» уже вышел второй номер в апреле. И в этот раз Нина Васильевна Карташова тоже украсила своими стихами, своим участием наш «Альманах». И также я бы была очень рада и признательна вам, если бы вы также согласились печататься у нас. Вот вы, если как бы подготовите материал, мы с вами обсудим, я была бы очень и очень, не только я, и наше руководство, и так как вас знают, вот, и, в общем-то, уважают, мы были вам очень признательны и рады иметь такого автора.
Хорошо, подготовим материалы. Это к какому времени?
Да, времени еще много, но вы все-таки, если вы согласны, то вот как бы начинаете уже там что-то готовить.
Благодарю за предложение, благодарю.
Ну, благодарю вас за внимание.
Лариса Николаевна, я могу ваш телефон дать матушке, да, потом?
Да, непременно, обязательно дайте телефон. Но вот сейчас где-то не нужно, это, конечно, в конце лета, уже к осени можно будет это все. Ну, пока что, ну, можно как бы там подумать, что именно печатать. Вот, Нина Васильевна, спасибо вам большое за внимание, за то, что вы дали, значит, мне право голоса, так сказать. Желаю вам всего самого наилучшего.
Спасибо.
Самого хорошего, самого доброго. Угу. Такой вашей
достойной жизни. Лариса Николаевна, давайте от Союза писателей сделаем паломничество в Серпухов к матушке Алексее. Хотя бы казачками. Вот берите вашу сотню казачью. Женщин и девушек, и поедемте в Серпухов.
Я не против, это можно как обсудить, и, конечно, лично я только за. Вы знаете, Нина Васильевна, всегда с вами рядом, куда бы вы меня ни позвали, а тем более в такое место святое.
Святое место, да. А вы там не были?
Нет, я там не была.
Вот, нужно непременно побывать.
Тем более ждем в гости.
Матушка приглашает.
Ой, спасибо большое, спасибо, буду рада.
Спасибо.
Ну, вот мы приглашаем знакомых людей к нам в обитель, но мы приглашаем всех паломников и тех, кого мы не знаем. Очень хотелось их видеть на праздник, тем более, что в этом году празднование неупиваемой чаши приходится на выходной день, и могут приехать суббота. Работающие люди. Uh-huh. Да. То есть приходится, да, на субботний день, и могут приехать даже работающие люди, которые не могут себе это позволить, когда праздник приходится на рабочие дни. В этом году... В общем-то, программа празднования традиционная. Литургия в Высоцком монастыре начинается в 8:30 утра. У нас литургия начинается в 9 утра. В Высоцком монастыре начинают раньше, потому что им после окончания литургии крестным ходом они идут в нашу обитель. А мы, закончив литургию, встречаем крестный ход из Высоцкого монастыря в воротах нашей обители. То есть пока идет крестный ход, служится молебен иконе Божией Матери, неупиваемая чаша. Когда приходит в нашу обитель, то уже происходит завершение молебна, читается Евангелие, Ктенья. И после завершения празднования все верующие проходят под двумя чудотворными иконами неупиваемой чаши. Икона из Высоцкого монастыря, икона из нашего монастыря. Такое вот соборное празднование перед двумя иконами. Очень благодатный крестный ход, очень благодатная молитва в этот день. Высоцкий монастырь возродил почитание иконы Божией Матери Неупиваемой Чаши, которая явлена была в нашем монастыре. Вот так вот в городе соединилось такое празднование, потому что Высоцкий монастырь открылся на 5 лет раньше, чем наша обитель.
И потому что они возродили почитание. Пьющих, а это же икона от...
Ну, и в этом есть свой промысел Божий, потому что в Высоцком монастыре больше служат монахов, которые священники, иеромонахи, иеродиаконы. Им удобнее окормлять людей, которые приходят страждущие. У нас всего 2 священника, они служат по очереди, и мы просто не можем дать духовную помощь огромному количеству тех пьющих людей, которые притекают к этой иконе. Ну, Господь все устроил промыслительно. Но вот именно 18 мая все паломники, едущие в оба монастыря, не соединяются. Именно на крестном ходе и на молитве перед иконой неупиваемой чаши в нашей обители. Поэтому ждем всех на праздник. Еще раз напоминаю, что в Высоцком монастыре 8:15 начало литургии и 8:30 начало литургии и 10:30 начало крестного хода. У нас литургия начинается в 9 часов и в 11:30 приблизительно, конечно, встреча крестного хода из Высоцкого монастыря.
Да, и место такое красивое, замечательное совершенно. Ака. Город старинный, и такие 2 монастыря. Чудесный город. Матушка, а доехать как? Если нет машины, то электричкой, да?
Электричкой.
Автобусы.
Курское направление. Или автобусом. Раньше он ходил с Южной, сейчас, кажется, с Лесопарковой. Сейчас вот изменилось. Угу. Перенесли автовокзал. Кажется, с Лесопарковой. Вот не могу запомнить название метро какое-то новое.
Это можно посмотреть в интернете, да. Узнать.
То есть южное направление, Курское.
А если на машине, то там прекрасная трасса у вас. Прекрасная.
Да, по скоростной трассе, по новой Симферопольской трассе и поворот на Серпухов. Он там один поворот.
Матушка, у нас много вопросов, если позволите.
Да.
Вот пишет Марина. Когда человеку плохо на душе и в быту, нет квартиры, одна в чужом городе, как справиться с этим? Чему радоваться в жизни?
Ну, всегда есть чему порадоваться. Хотя бы можно порадоваться тому, что есть здоровье, есть глаза, которые смотрят на мир. То есть есть же люди слепые, есть люди хромые, есть люди лежачие, которые даже не могут выйти из квартиры. Но если человек в чужом городе, значит, нужно прилепиться к какому-то храму, к какому-то, да, приходу. И достаточно 2-3 посещений храма, ну, в большинстве храмов очень хорошие дружные приходы, и достаточно 2-3 посещений, чтобы уже влиться в этот коллектив, и люди будут помогать, и будет с кем общаться. И вот уже и радость искать в общении с Богом. Если нет близких окружающих у тебя в доме, то нужно приучать себя к Богообщению, к Богомыслию, к молитве.
А мне кажется, Марина, вам хорошо бы приехать в Серпухов к матушке, побывать там в паломничестве, и, может быть, Господь и направит, и все будет прекрасно. И на душе будет легко, и квартира, может быть, будет у вас.
Ну, наверное, главный показатель того, стоит ли человек поступать в монастырь, это если вот человек приступает, потенциальная вот сестра монастыря переступает порог монастыря, обители, если она чувствует, что она дома, что здесь вот родные стены, которые греют, то тогда можно говорить о том, чтобы поступать в монастырь. Конечно, монастырская жизнь – это не только стены, но вот это ощущение дома, ощущение тепла, которое вот идет и от людей, и от стен, и от икон, такое духовное тепло, то это залог того, что, скорее всего, монастырская жизнь сложится.
Матушка, вот очень лаконичный вопрос задает Алексей. Пишет: алкоголизм, двоеточие. Как искать точку возврата?
Ну, наверное, первая точка возврата – это признать то, что у человека есть алкоголизм. Если человек это признает. Если человек признает, значит, нужно искать помощи. Кто поможет остановиться, а кто, кроме Бога, может помочь. Значит, вторая точка – это нужно просить помощи у Бога. Но и не отвергайте медицинскую помощь, потому что в тяжелых случаях, я знаю, многие священники благословляют обращаться к врачам. Это в случае с алкоголизмом, даже с психиатрией. Я знаю, что вот, когда у человека духовное заболевание, все равно благословляется даже принимать какие-то препараты, чтобы облегчить приступы. Также и с алкоголизмом не возбраняется принимать медикаментозные какие-то средства, чтобы остановить, именно физиологически остановить это разложение организма. А духовное разложение останавливается только исповедью, причастием, молитвой. Бывают чудеса, что люди вот только пришли к Богу, первый раз исповедовались и навсегда бросили пить. Но, как правило, это очень смиренные люди, вот у них происходит такое моментальное исцеление. А чем труднее характер человека, чем больше в нем гордости, тем труднее идет путь исцеления. Но все равно он возможен. Господь принимает любого кающегося. Да, будут еще падения, нужно соблюдать духовную диету. Если человек вот бросил пить, это значит, что ему никогда нельзя пить. Алкоголизм – это такая опасная штука, что если ты когда-то был алкоголиком, то даже 5 грамм нельзя принимать. Может все вернуться. Даже после 20-30 лет трезвости запой может повториться, если человек примет внутрь себя хотя бы каплю спиртного. Это не относится к причастию, потому что причастие, оно, это вино, претворенное уже в кровь Господа. Я имею в виду обыкновенное спиртное. Никогда в жизни нельзя принимать.
А запивка, она же с вином? Теплота?
Люди, которые в прошлом были пьющими, даже не рекомендуется запивку. Ну, в большинстве храмов не подают запивку с вином. В основном дают просто воду с вареньем или просто теплую воду. А где подают воду с вином, то даже лучше запивки не пить. Это опасно.
Да. Боже, сохрани.
Так что помощь в Боге, в исповеди, в причастии, в участии в таинствах.
Матушка, у вас в женском монастыре там были, ну, как бы какой-то, ну, не стационар, но исцелялись. Жили
да,
там
мы
женщины.
Принимали на реабилитацию девушек, наркоманок и пьющих женщин. Но сейчас их поток уменьшился.
Это почему? Потому что меньше пить стали?
Мне кажется, просто люди стали меньше ездить по монастырям. У нас уменьшился поток не только пьющих, но и просто поток паломниц.
А почему?
Ну, возможно, это связано с материальными трудностями, потому что людям нужно скопить деньги на билеты.
Да, я помню, раньше к вам из Сибири, с Урала отовсюду приезжали.
Вот в этом году. Обычно на Великий пост, на первой неделе, никаких послушаний нет, только молитвы. И мы не знали, чем занять толпу паломниц. Приезжали по 15, по 20 человек. Храм маленький, то есть они вылизали его буквально, вот-вот-вот, все блестело. В этом году на первой неделе приехало всего 3 или 4 человека. А вот в дальнейшем, вот прошлую неделю, вообще не было ни одной паломницы. То есть у нас такого никогда не было за 20 лет.
Да.
Хотя сейчас у нас для паломниц и новый корпус отстроен, сделан ремонт, то есть очень хорошие условия. То есть если раньше, когда у нас были плохие бытовые условия, было много паломниц. А теперь, когда хорошие бытовые условия, паломниц почти совсем не стало. А уменьшение количества реабилитанток, особенно наркоманок, связано с тем, что сейчас появились новые наркотики синтетические, которые гораздо более пагубные, чем природные, вот, например, чем героин. Если человек с героином...
А героин это природный?
Ну, это есть, это другой не синтетический наркотик. От героиновой зависимости можно было почистить кровь, и человек становился нормальным. То есть проходил его реабилитацию духовную, проходил ресоциализацию, он становился нормальным членом общества. Синтетические наркотики очень быстро меняют личность человека и воздействуют на психику. И длительный прием наркотиков практически делает невозможным реабилитацию и ресоциализацию. Они очень опасны. То есть, если, наверное, год приема синтетических наркотиков равен, ну, не знаю, там, 7-10 годам приема героина. То есть, это намного быстрее действует. Просто люди не хотят...
Не
даже,
могут.
Даже не хотят, не могут проходить реабилитацию. То есть, наступает действительно вот моментальное привыкание.
Если
к нам приезжали девушки с героиновой зависимостью, которые сами хотели от нее избавиться, потому что они понимали, что это тупиковый путь, что им хочется построить личную жизнь, им еще хочется родить детей. И они буквально зубами вгрызались в монастырскую землю, только чтобы отсюда не уйти. Вот у нас были такие девушки, у нас очень хорошие результаты реабилитации были. Сейчас никто просто не хочет. Ну, конечно, сейчас больше стало и таких стандартных реабилитационных центров, куда можно обратиться. Когда мы начинали реабилитацию, таких центров было гораздо меньше.
Но, матушка, в монастыре это все равно лучше. Там молитва, любовь сестер.
В монастыре благодать, которая помогает. Ну, вот, к сожалению...
А я сначала порадовалась, мне показалось, что меньше стали пить и курить. Даже вот на улице сейчас меньше курящих девочек.
Ну, в общем-то, пропаганда здорового образа жизни, она тоже полезна. Это...
Но другие зависимости появляются. Интернет-зависимость.
Ну, раньше была игромания, да, сейчас телефонная зависимость, интернет-зависимость. Если вот наше поколение относится к телефону как к некому средству связи, относится утилитарно, это вот предмет, который необходим для чего-то, то молодежь уже не мыслит жизни без этих телефонов. Ну, кстати, непиваемой чаше можно молиться от любой зависимости. То есть это любая страсть, это некоторое идолопоклонство. То есть человек поклоняется именно чему-то нематериальному или материальному, тому, что занимает его полностью. То есть человек перестает думать о Боге, о ближних и думает только о своей страсти. И поэтому молитва перед иконой Непиваемой Чаши может исцелить даже такие страсти.
Да, нужно чаще к вам приезжать. К нам дозвонились. Алло, Христос воскресе!
Добрый вечер. Воистину воскресе Христос. С недели Жен Мироносец.
Спасибо,
Господи. Спасибо вам за серьезную такую тему. Дай Бог исцелиться болящим.
Спасибо, Господи.
Нина Васильевна, да. Будьте так любезны. Повторите, пожалуйста, по поводу памятного концерта. Где и когда он состоится? Не все успели записать. Будьте так добры.
Хорошо, тогда пишите, пожалуйста, сейчас, одну секундочку. Это 15 мая в 19 часов ЦДРИ, Центральный дом работников искусств. Вот это будет вечер памяти наших современников, ну, прежде всего, конечно, Вячеслава Михайловича Клыкова и его соратников, которые отошли уже ко Господу. Алексей Сенин, Игорь Ростиславович Шафаревич, Владимир Алексеевич Солоухин, Белов, Распутин, Павел Рыженко, Мельников, вот, в общем, целый бессмертный полк. Концерт очень интересный, будет народная артистка России Надежда Крыгина, квартет имени Алябьева, заслуженный артист России Василий Пьянов, золотой баритон, казак, ансамбль «Знаменный распев». Да, еще там другие будут, конечно, и приходите, пожалуйста. Это 15 мая, среда, День святых Бориса и Глеба, начало в 19 часов. Проезд, метро «Кузнецкий мост», и там прямо рядышком, слева от выхода, ЦДРИ, Центральный дом работников искусств. Спасибо. Матушка, можно я еще дочитаю вам?
Да.
Тут очень много вопросов. Как дома можно молиться о пьющих детях?
Ну, если человек посещает храм, если вот, ну, как правило, обычно мать молится, то на какое-то молитвенное правило лучше взять благословение у священника, который знает эту женщину, потому что у всех разные духовные силы, но все-таки минимальный набор, который вот желательно даже новоначальному можно читать, это прочитать главу Евангелия за пьющего чада. Потом можно начать с чтения молитвы Божией Матери «Непиваемая чаша», не всего акафиста, а сначала начать с чтения молитвы, потому что гораздо важнее не количество молитв, а их регулярность. А потом вот потихоньку переходить уже к чтению самого акафиста. Сначала там раз в неделю, потом два раза в неделю. И так довести до ежедневного чтения акафиста «Непиваемая чаша». Но повторюсь, что желательно на чтение вот этого акафиста взять благословение священника. Также очень полезно, и можно это делать не только перед иконами, но в течение всего дня, молиться за чада во время чтения иконы, во время чтения молитвы «Богородица, Дева, радуйся». То есть обычно принято читать эту молитву 150 раз в день. И вот прочитать 10 молитв и своими словами обратиться, коротко обратиться к Богородице, чтобы она помогла исцелить страждущие чада. И еще 10 молитв Богородице. Эту молитву можно, повторюсь, читать не только перед иконами, но и по дороге на работу или во время той работы, которая... Ну, позволяет молиться, не занимает, вот ум, бывает механическая работа, да. То есть мамочка может выполнять эту работу и одновременно молиться за свое чадо. Вот это тот минимальный набор, который вот можно читать, за свое, как можно молиться за свое страждущее чадо.
Матушка, вот сколько я была у вас в монастыре, я знаю, что вы жалеете вот этих, вы их называете страждущими, а в миру-то относятся к ним вот такой-сякой, там пьяница и прочее, да?
Ну, а
они все-таки страдают.
В большинстве случаев это болезнь, то есть это духовная болезнь. Иногда бывает, начальная стадия, это может быть дурной привычкой, но это, как правило, длится недолго, а потом начинается физиологическая духовная болезнь. От физиологической зависимости можно избавиться тем, что прокапать курс капельниц, и кровь очищается, то есть вот идет детоксикация, очищается кровь, а вот исцелить душу – это очень сложно. Происходит изменение именно в уме человека, в душе и в уме. То есть человек жаждет каких-то ощущений, которые он испытывал во время принятия какой-то... Кто-то испытывает эйфорию, кто-то другие эмоции. И человеку каждый раз хочется все более сильных эмоций. Но, к сожалению, пределы организма ограничены, невозможно увеличивать... И увеличивать дозу алкоголя, все это смертельно, и это все нужно останавливать, и остановить может только духовное изменение человека.
Матушка, вот вы берете на реабилитацию женщин и девушек. У вас там еще врач, кроме молитвы, или только молитва и...
Ну, у нас как бы только молитвы, но среди трудниц у нас есть женщина-клинический психолог с опытом работы в наркологии, поэтому есть кому обратиться за профессиональной консультацией. Ой, есть знакомые профессиональные наркологи.
Там в Серпухове, да? Да. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе, дорогие друзья.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я являюсь представителем врачебной такой вот специальности, и непосредственно моя деятельность связана с наркологией. Вот я занимаюсь оказанием помощи тоже людям с подобными проблемами. И вот хотелось в продолжении тех слов, которые я услышал в этой замечательной беседе, которую сегодня проводите на
Да,
радио.
У нас сегодня матушка игуменья Алексея из Серпухова. Там как раз вот чудотворная икона «Неупиваемая чаша», и, наверное, вашим пациентам не помешало бы туда приехать.
Да, действительно, вот мы с матушкой неоднократно встречались на совместных мероприятиях, которые проводились и в епархии, вот, и на совместных конференциях, поэтому ежемесячно у нас есть такой проект благотворительный вот, нашей организации, которая занимается помощью людям с проблемами зависимого поведения, вот, благотворительный автобус Серпухов, когда люди с проблемами приезжают и получают действительно духовную помощь и исцеление вот, перед чудотворным образом. «Неупиваемая чаша», ну и, в общем-то, посещаю такие замечательные места. Вот. Ну и хотелось бы тоже вот в дополнение слов сказать, что действительно вы затронули важный вопрос того, что необходима и медицинская тоже временами помощь бывает, и вот тот работа, который имеется в этой области. Вот,
а вы доктор?
Да, совершенно верно. Я занимаюсь профессионально наркологией, оказанием помощи людям с проблемами алкогольной зависимости, наркотической зависимости. Вот. Часто в таких ситуациях просто необходимо назначение медикаментозных средств, потому что страдает не только душа, страдает и тело. Вот. И для того, чтобы поддержать тело, мы должны прибегать к помощи медицины. Вот. И, конечно, здесь важна профессиональная помощь, качественная помощь, которая должна быть совместно оказываться вместе с духовным врачеванием. Вот. И это чрезвычайно важно. И поэтому... Вообще, если говорить о комплексной реабилитации, то она действительно на сегодняшний день такой подход, признанный био-психо-социо-духовный, в который сочетаются сразу все направления помощи. Это и биологическая помощь, назначение медицинских препаратов, это и психологическая коррекция. Вот. И, конечно же, важная является социальная среда вот, и духовная поддержка, духовное кормление вот, такой группы людей.
Ну, согласитесь, что социум у нас тяжелый и не так просто. Но вы верующий, как я чувствую, человек. Конечно же, верующий, раз вы слушаете нашу православную радиостанцию «Радонеж». Значит, не только фармакология, а прежде всего молитва исцеляет ваших пациентов.
Да, я с вами полностью согласен, что необходимо сочетание и духовных средств помощи. Конечно же, не забывать о и психологической, и психосоциальной реабилитации. Вот, еще раз повторюсь, и о медицинской составляющей, потому что это зачастую дает действительно избавление страждущему человеку от тех проблем, с которыми он столкнулся. Так получилось, что действительно длительное время я работаю на православном приходе и как консультант, и оказываю помощь людям страждущим, не только наркологическими, но и психическими заболеваниями.
А на каком приходе?
Длительное время я уже работаю на приходе Московского храма Патриаршего подворья Всех Святых на Соколе.
Замечательный храм.
Да, это необыкновенный храм, который на протяжении уже длительного времени оказывает комплексную поддержку и помощь людям с подобного рода проблемами.
Ну вот матушка приглашает вас к неупиваемой чаше 18-го, да, матушка, у вас праздник?
Ну, кстати, вот мы не подняли тему, а так очень важно еще и очень благодатное. Традиция давать обет перед иконой «Неупиваемой чаши» или просто не обязательно к нам ехать, или просто у себя в храме давать обет трезвости. Это очень важно, и это очень помогает. с одной стороны, это накладывает ответственность на человека, все-таки он дает обещание Богу. Если человек действительно верующий, это ему очень сильно помогает. Я во многом согласна вот по поводу медицинской помощи. Мы стараемся брать на реабилитацию тех, кто уже прошел детоксикацию. То есть мы не берем вот состояние вот такой острой зависимости. То есть надо хотя бы, чтобы человек немножко, организм был очищен хотя бы физиологически. Вот. А вот по поводу... С этим я абсолютно согласна. А вот по поводу психологической помощи я не очень согласна, потому что я считаю, что к психологу нужно обращаться в самой крайней ситуации, да, только тогда, когда уже священник не может помочь. Потому что для православного человека главный психолог и психиатр, ну, это образно, конечно, это священник. А вот если уже священник не справляется, ну, по каким-то... Бывают очень сложные ситуации, когда действительно требуется профессиональная помощь. Бывает, что уже начинаются какие-то психиатрические проявления, которые требуют действительно уже помощи узких специалистов. Да, тогда нужно обращаться. А все-таки первоначально нужно идти к священнику на исповедь, а не к психологу. Это мое личное мнение. Есть мое многие мнение центры, тоже присоединяюсь. Многие центры реабилитационные, которые используют помощь психологов, но вот это я как раз отрицаю.
А если что... психолог православный, вот сейчас нам звонил, похоже, он психолог или психиатр?
Надо смотреть и разговаривать индивидуально. Я сталкивалась со случаями, когда и православные психологи вредили людям.
О.
Не буду называть, но мы сталкивались с этим.
Да, поэтому сначала церковь, сначала священник.
Да, вот если уже священник не может помочь, тогда, да, тогда уже нужно обращаться за помощью. Опять же, это как дополнительно, как вспомоществование к воздействию таинств церковных.
Матушка, вот а следующий вопрос здесь все о монастыре. Я их подряд можно прочитаю? Потому что они, по-моему, на одну тему. Анна пишет. «Моя знакомая думает уйти в монастырь. Но когда верующие знакомые узнали об этом намерении, то почти все стали отговаривать. Ни у кого не встретила понимания. Неприятие вызвала сама мысль, что человек уходит в монастырь. Как поближе познакомиться с жизнью современного монастыря?» Дальше Валентина пишет. «Что же такое женский монастырь? Иные говорят, это православный колхоз. Там работать заставляют на износ. Даже молодые тяжести носят, не смотрят на здоровье. Главное – послушание». И дальше Ольга пишет. «От несчастной любви уходят ли в монастырь?»
Нет, от несчастной любви в монастырь не уходят.
И почему? Вообще... Раньше уходили.
Ну, как правило, человек, который пришел в монастырь из-за каких-то внешних обстоятельств, будь то несчастная любовь или какая-то материальная сложность, где-то 90% таких людей обратно вернутся в мир, потому что у них нет базы, нет осознания, зачем идут в монастырь. Если человек не смог найти себя в миру, он не найдет себя и в монастыре. Как вот проще сказать, от себя не убежишь. Если у человека были проблемы с людьми в миру, такие же проблемы будут с сестрами в монастыре. Нет, у нас был случай, когда к нам приехала женщина, которой негде было жить. Но человек смирился, осознал такую ситуацию, что Господь ее через жизненные обстоятельства привел в монастырь. И она глубоко очень прониклась, именно поняла все основы монашества, и она сейчас уже у нас послушница. Но это редкий случай. В основном, когда люди приходят из-за каких-то обстоятельств, эти решения эмоциональные, нет основы, нет стержня в человеке, он не может удержаться в монастыре. Когда человек не осознал, зачем он в монастыре, все монастырские порядки кажутся тюрьмой. Когда человек понимает, почему он не смотрит телевизор, почему ему нужно нести послушание, почему он не может делать то, что он лично хочет, то это будет хуже тюрьмы. Как вот его заключили, только в тюрьме человек сидит, только за самые тяжкие преступления пожизненно, а тут получается, ты ни в чем не виноват, и пожизненно всего лишен. Это если вот ты не понимаешь, зачем ты. А когда ты ради Бога себя в чем-то ограничиваешь, когда это для тебя подвиг, аскеза, тогда тебе это доставляет твои самоограничения, доставляют тебе радость. Они приближают к тебя, к Богу, потому что ты какие-то ограничения, которые существуют в монастыре, они накладываются ради Бога, ради того, чтобы очистить себя от страстей и приблизиться к Богу. То есть это совершенно разный взгляд на одну и ту же ситуацию. И поэтому, нет, ну, бывают, конечно, ситуации, когда тяжело в монастыре, физически тяжело, но это так вот сложились обстоятельства. Специально кого-то гнобить, конечно, не буду. Я продолжу после вот вопроса.
Да, звонок. Алло, добрый вечер, Христос воскрес.
Сорвался.
О, сорвался.
Так вот, как-то у нас пришла новоначальная девочка, ей казалось все тяжело. И у нас... наша казначея решила с ней поговорить. Говорит, Надя, ну вот тебе кажется тяжело вот те условия, в которых мы живем, когда у нас уже был отапливаемый корпус, теплые туалеты. Говорит, а вот как мы вначале жили? У нас там из всех щелей дуло, воды не было, мыться ходили к прихожанам, ничего не было. Вот самые первые годы. Говорит, как было благодатно. Она послушала, да, а я так бы не смогла. То есть если у человека нет желания нести какой-то подвиг, то есть вот...
Ну ведь переходят же добровольно.
Ну, дается специально искус, чтобы человек себя проверил.
Может... А сколько это? Год, два?
Три.
Три года?
Да. У нас вопрос.
Снова вопрос. Алло, Христос Алло. Воскресе, да, вы в эфире.
Воистину воскресе. А это раба Божия Антонина. Скажите, пожалуйста...
Да, мы слушаем.
Скажите, пожалуйста, и Евангелие, а ты какое читать перед чтением молитвы и акафиста?
Евангелие можно читать по очереди, не обязательно какую-то определенную главу, а каждый день новую главу. Сегодня Евангелие от Матфея первое, потом Евангелие от Матфея вторую, и так вот по кругу все Евангелие. А перед чтением Евангелия специально существует молитва, они есть в молитвословах, когда там приблизительно такие слова, что вот слова чтомого Евангелия, вот за раба Божьего какого-то, эти вот молитва перед чтением Евангелия, она есть в молитвословах. То есть, чтобы именно чтение этого Евангелия вменялось не только вам в правила, но и как в молитву за страждущего
человека. Того человека.
Да, за страждущего человека.
Да, такая молитва есть. Матушка, так быстро с вами время проходит, а нам еще нужно, чтобы помолиться о наших жертвователях. Дорогие братья и сестры, не забывайте и ради Христа приходите сюда, к нам в радиостанцию «Радонеж», Пятницкая, 25, строение 1, можете принести жертву, а можно также сейчас это просто сделать в терминале. Матушка, вот о здравии.
Спаси, Господи, болящего протоиерея Александра, болящего протоиерея Василия, протоиерея Валерия, болящего младенца Анну, болящую Ольгу, тяжело болящую Иулию, болящую Нину со сродниками, тяжело болящую Ольгу с очадами, болящую Ларису, Наталью, Вадима, Андрея, болящего Андрея, Ирина с очадами, Георгия, болящего Петра, болящую Веру с очадами, страждущего болящего Алексея, Наталью с очадами, болящего Василия, болящего Владимира, болящую Марию, Александру, Екатерину с очадами, Евгения, Кирилла, болящего Константина, тяжело болящего Владимира, Софию, Иулию с очадами, болящую Людмилу, Ольгу, Нику, Владимира, Марка, Нину, Владимира, Елену, болящую Татьяну, Ксению, Ларису, девицу Елисавету, Ольгу, Михаила.
Помоги, Господи. И вот о покоении.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, иеромонаха Владимира, преснопоминаемого отрока Арсения, Валерия, Аркадия, Владимира, Антонину, Павла, Николая, новопреставленного Анатолия, Нину, Никиту, Сергия, Владимира, Любовь, Иоанна, Татьяну, Наталью, Василия, Алевтину, Василия, Галину, Бориса, Александра, Марка, Любовь, Вячеслава.
Царство Небесное. Матушка, я продолжу вопрос. Да. Успеем еще? У нас есть несколько минут. Вот пишут, возможно ли заказать требы без посещения монастыря? И как это сделать?
Да, возможно, несколькими способами, или по телефону, или через интернет. По телефону к нам можно позвонить 8, код города Серпухова, 49-67, телефон 72 46 25. Еще раз повторю, код 49 67, телефон 72 46 25. Звонить нужно в рабочее время, приблизительно с 9 до 5. И там вот дежурные, кто сидит на вахте, специально принимают звонки, записывают поминовения. Они могут посоветовать, какие требы заказать и как совершить пожертвование. Также можно зайти на сайт монастыря инокини.ру. Все «и» – это «и» – палка с точкой, как русская. Или можно зайти на сайт еще проще русскими буквами «инокини.рф». Инокини.рф. И зайти в раздел «Требы», там указано, и список «Треб» есть, и список, и также описаны способы, как совершить пожертвование.
Тогда вот Олег пишет на эту же тему, какие «Требы» и как можно заказать за страждущего от пьянства и наркотиков.
Ну, обычно, если есть такая материальная возможность, то мы говорим, что нужно заказать и поминовение в алтаре Проскомидия, и поминовение на псалтире, и поминовение на акафисте непиваемой чаши.
Сорокоусты лучше о здравии?
На Проскомидии лучше заказывать сорокоуст. На псалтире можно заказать и на полгода, и на год, потому что поминовение не отличается.
А псалтырь у вас такая неусыпаемая, да, матушки читают?
Да, и акафист читается также каждый день. Ну, за исключением вот Страстной Седмицы, а так вот каждый день читается. Но если в какой-то период он не читается по уставу акафист, то этот, ну, срок, то есть переносится просто, понятно, передвигается.
Матушка, вот Олег еще тут пишет, расскажите о вашем монастыре. Ну, вроде бы мы уже рассказывали, и спрашивает, какие чудеса сегодня, в наше время, по молитвам бывают?
Ну, есть чудеса исцеления от пьянства, и люди оставляют такие сведения, записываются. А также вот на выставках, когда сестры ездят, или бывает на поклонение с иконы ездят, происходит очень много исцелений. Ну, сейчас трудно перечислить, потому что, наверное, все исцеления одинаковые. Люди молились и перестали пить. Как бы каких-то особенных вот чудесных исцелений, чем-то отличающихся, наверное, и назвать сложно. Вот. Но я заранее с собой не брала список чудес. Конечно, было бы хорошо, в следующий раз надо будет взять чудеса, чтобы почитать. У нас они записаны.
Ловлю вас на слове. Дорогая матушка, в следующий раз обязательно будьте с нами. У нас закончилось время. Дорогие радиослушатели, дай Бог вам здоровья, что вы были с нами, благодати вам. Матушка, благословите всех.
Спасибо, Господи, Бог благословит.
И мы вас благодарим. Дорогие слушатели, до новых встреч. И благодарим матушку Алексею 18 числа. День неупиваемой чаши, и матушка вас приглашает в город Серпухов, женский владычный монастырь. С Богом!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.